Братья и сестры, есть такой рассказ. В этом рассказе описывается судьба одной семьи. Судьба достаточно трагичная. Мать семьи умерла при родах, остался маленький мальчик. Отец семьи стал его воспитывать, но когда он еще был совсем маленьким, ему было меньше, наверное, года, он сам заболел, отец, и был при смерти. Эта семья была очень богатая, достаточно обеспечена, у них очень много было имения, было много слуг. И вот когда умирал этот человек, он понял, что он уже не выздоровеет, то он распорядился над своим имением. И распоряжение у него было такое довольно интересное. Он выбрал одного хорошего управляющего, которому доверил управлять своим большим имением, дал ему определенные полномочия, написал все это в завещании. А вот касательно своего сына он дал такое распоряжение, довольно необычное распоряжение. Он попросил одну семью, которую он знал, семья была средней, обычной семьей, не богатой, не бедной, такой обычной семьей, муж трудяга, в семье воспитывается несколько детей, супруга тоже, то на хозяйстве, то за детьми, обычный дом, ему какого-то богатства большого нет. И он попросил, чтобы они взяли его сына на воспитание и запретил кому-либо говорить о том, что его сын является наследником большого имущества. И сказать ему об этом можно было только тогда, когда сын достигнет совершеннолетия. И вот такая история. И вот сына поместили, знаете, в эту семью. Он там жил, воспитывался как обычный мальчик, рос уверенный, что он в этой семье родился, немножко завидовал богатым, много работал. И когда он достиг совершеннолетия, то открылось, что наследником всего этого огромного имения, среди которого он жил, является он. Друзья, почему я эту историю рассказал? Я хочу прочитать текст Священного Писания из послания Галатам и немножко порассуждать. Послание Галатам, 4 глава, с 1 стиха. Я напоминаю, друзья, кто, может быть, в нашей церкви вот недавно и в гости приехал, то мы уже довольно давно с церковью по воскресеньям читаем послание Галатам. Последовательно разбираем темы, которые в это послание входят. И вот сейчас мы дошли до 4 главы, и в 4 главе, в 1 стиха написаны такие слова. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Своего, Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Друзья, давайте мы вернемся к истории про эту семью. Она очень похожа на историю, которая описывается здесь. Дело в том, что действительно народ израильский, о котором в контексте идет речь, до того, как они получили откровение об Иисусе Христе, они были, в общем-то, подчинены вещественным началам этого мира, они были подчинены закону, они были поставлены в определенные рамки. Но потом, когда явился Христос, когда открылась полнота Божьей милости к народу израильскому, то тогда Господь предлагает перейти им из этого состояния подзаконности в состояние усыновления. Друзья, здесь он объясняет именно о народе израильском, но эта же самая мысль присутствует и по отношению к каждому человеку. Каждый из нас, когда родился, хотя Господь о нас предназначил нечто лучшее, предназначил, чтобы мы были его сынами, его дочерями, но мы тоже родились и жили в определенных условиях, в определенных обстоятельствах и ничем не отличались от людей этого мира. Друзья, и сейчас мы тоже живем в условиях и обстоятельствах, ничем не отличающихся от условий и обстоятельств людей этого мира, хотя являемся наследниками неба. Господь нам так обещал. В прошлый раз, в пятницу, мы с вами рассуждали о женщине, которая была около колодца, и она говорит Христу: «Дай мне воду пить, чтобы мне не жаждать вовек». И мы тогда с вами говорили, что на этой земле Бог не дает нам ничего такого, что компенсирует наши материальные нужды на 100%, чтобы мы больше в них не нуждались. Мы всегда нуждаемся, потому что мы живем в этом обществе. Мы такие же люди, как и все остальные, но Бог нам дает наследство. Итак, друзья, существует период, когда наследник, подобно тому мальчику из истории, который я рассказал, он находится в обычных условиях, наряду со всеми. Он даже не догадывается или не знает, что за ним стоит большое наследство, что он-то господин всего, он все это получит. Друзья, и вот тут эта же самая история повторяется. Для чего это сделано? Почему Господь усмотрел, чтобы люди прошли вот этот период, когда они ничем не отличаются друг от друга, когда он наследник, но на состоянии раба? Вообще, как вы думаете, друзья, вот этот отец, умирающий из моей истории, он хорошо поступил или плохо? Как вы считаете? Средний, да? Он поступил средний. Это хороший ответ, когда мы не знаем, как сказать точно. Друзья, вот какую цель он преследовал? Хотел ли он обидеть этого мальчика? Хотел ли он у него унизить? Хотел ли он как-то, может быть, отыграться на нем, что ли? Или... Друзья, он хотел его воспитать. Я уверен, что он переживал о том, чтобы этот ребенок вырос хорошим ребенком. У меня был знакомый один, он работал, я иногда рассказываю про него, я работал у него на фирме, он хозяин этой фирмы, очень богатый человек, и иногда он свою семью, у него несколько детей, вывозил в деревни, там немножко пожить, посмотреть, и я его спрашиваю: Константин Евгеньевич, зачем вы это делаете? Он говорит: я хочу, чтобы мои дети все-таки иногда понимали, как живут обычные люди, чтобы они с этих яхт, с этих домов многочисленных и так далее, чтобы они все-таки видели, что надо быть человеком. И я думаю, что вот этот человек, который так поступил со своим сыном, он эту же цель преследовал. Он хотел вырастить из него хорошего человека. Друзья, и здесь в тексте написано, что когда пришла полнота времени, то Господь посылает, чтобы нам получить усыновление. Христос желает, или Бог Отец желает, чтобы мы были Его сыновьями. И, конечно, Он хочет, чтобы мы были сыновьями хорошими и дочерями хорошими. И поэтому нас помещает в те обстоятельства, которые воспитывают нас и делают нас хорошими христианами, хорошими сыновьями, хорошими дочерями. Друзья, давайте мы немножко посмотрим, на какие преимущества есть у подобного ребенка, который воспитывается вот в такой семье, имея наследство, он не имеет этого наследства, не получает это наследство в свои руки, пока он еще маленький. Здесь апостол так и пишет: когда мы были в детстве. Друзья, что было бы, если бы маленькому ребенку дать неограниченные возможности финансовые, что было бы тогда с этим ребенком? Давайте посмотрим, друзья, есть несколько, ну я нашел несколько причин, почему отец так поступил, или несколько благ, которые в таком состоянии приобщают, ну, которые в состоянии получает человек. Кстати, Иоанн Златоуст, он интересную мысль пишет, толкование на этот текст, он пишет, что мы должны понимать, пишет Златоуст, что почему Бог так допустил, его цель только благо. Он, да, вот его цель была благо. Какое же благо, друзья, было в этой ситуации? Ну, первое, апостол называет это состояние подзаконным. Он пишет: когда мы были под законом. Друзья, хорошо или плохо быть под законом? Я написал в своем конспекте, что хорошо, потому что закон охраняет ребенка от кого, друзья, как вы считаете? От его самого. Закон охраняет ребенка от еще не сформированной воли самого ребенка. У него еще нет воли. Он еще не знает, что хорошо и что плохо. Он еще не способен сопротивляться своим желаниям, друзья. И когда ребенок воспитывается в нормальной, хорошей семье, где есть ограничения, где отец не все разрешает, где, может быть, есть какие-то пределы, друзья, то вот эти пределы, эти законы, они ограждают своего ребенка от его самого, от развращения его собственной воли. Оно немножко его ограничивает. Друзья, конечно, здесь мы не говорим о тирании, мы не говорим о том, что вот как сейчас дичайшая новость пришла, друзья, наверное, вы слышали, вчера в Ингушетии девочка поступила в больницу, 7-летняя, полностью вся избитая, врачи несколько дней спасали ее руку и по милости Божией спасли, но и сейчас арестовали ее тетю, которая воспитывала, то есть она была полностью, на ней ни одного живого места было. Друзья, конечно, это очень страшный случай, мы ни в коем случае не говорим об этом, мы говорим о здравых ограничениях, о здравом законе, который ограничивает ребенка от него самого. Друзья, представьте, еще раз говорю, ситуацию, что ребенок родился в семье, ему говорят: ты наследник, у тебя ничего, никаких ограничений нет, любые твои желания ты можешь исполнять, любые твои похоти могут быть исполнены, любые твои причуды могут быть выполнены. Друзья, что вырастет из этого ребенка? Поэтому Господь помещает нас с вами в обстоятельства, нас ограничивающие. Если мы с вами понимаем, что для детей, для ребенка, друзья, если мы с вами понимаем, что для ребенка ненормально и вредно, если ему разрешать абсолютно все, друзья, то мы должны понимать, что и мы с вами, как дети, тоже находимся в опасности, если бы Господь отвечал нам на все наши молитвы, давал бы нам все желаемое, что мы имеем, реализовывал все наши потребности, как мы хотим, не ограничил бы нас ни в чем. Он бы сказал: Денис, ты наследник, тебе небо принадлежит, все тебе принадлежит, друзья. Что бы со мной случилось? Я еще недостаточно воспитан, недостаточно крепла моя духовная воля, друзья, чтобы мне избирать добро тогда, когда я могу избрать зло. И поэтому Господь очень часто ограничивает нас в чем-то, ставит нам какие-то пределы, какие-то законы, друзья. Какие-то вещественные начала мира, друзья, вот даже болезнь, это вещественное начало мира, оно иногда поражает нас, чтобы мы с вами немножечко пришли в себя, когда мы идем по не тому пути. Итак, друзья, это благое состояние быть подзаконным, оно благое состояние заключается в том, что оно позволяет человеку охранять, или позволяет в данном случае ребенку, или вот в данном случае в детстве, кто находится, но это и к нам можно отнести, позволяет сохранить нас от нашего собственного нашего произволия. Дальше, друзья, второе, что хорошо в том состоянии, когда вот этот отец, богатый отец, умирающий, отдал ребенка на воспитание в одну семью, это хорошее его развитие. Такой ребенок развивается полноценно, потому что в ином случае богатство освободило бы ребенка от многих обязанностей. Если бы ребенок мог бы пальцем щелкнуть, ему принесли обед, если бы он не знал, что такое корова, да, и как ее доить, то тогда этот ребенок бы вырос беспомощным. Я помню, как однажды к нам приехали с севера, с крайнего севера люди, ну, не, точнее, не к нам, а это в Приморско-Ахтарске, мне рассказали историю, и там девочка с мальчиком пошли в огород, и мальчик сорвал какой-то помидор, что ли, или огурец, взял, сорвал с грядки, показывает своей сестре, а сестра говорит: это ты оттуда вытащил? Это как бы там находится. Она, оказывается, никогда в жизни не знала о том, что помидоры, огурцы или морковка растет в земле. Она думала, что это растет на полках. Вот. Когда я был подростком, мы приехали тоже в одну деревню, с нами был мальчик один с семьей, и там была корова. Вот. И я решил пошутить и сказал, что смотри, Сашенька, это не корова. И я сказал: Сашенька, смотри, это ослик. И Саше было 7 лет, и он абсолютно поверил мне, что это ослик, друзья. Он побежал, стал гладить этого ослика, стал корову и сказал: ослик, вот ты таким, как я тебя и представлял, и все там, знаете, и все так далее. Друзья, ребенок в 7 лет никогда не видел. Ну, потому что он живет в городе. Мы в других обстоятельствах живем, у нас другая работа, но сам факт, ребенок, который вырос в абсолютно привилегированных условиях, он растет беспомощным. Поэтому этот отец очень мудро поступил, что он отдал своего сына воспитываться в семью, чтобы он вырос умеющим работать, умеющим трудиться, знающим, как делать то или иное и третье, друзья. И, конечно, когда он станет наследником, когда он станет уже руководителем всего этого имущества, разумеется, это пригодится ему. Ну, наверное, дети сразу вспомнят, в России был такой царь, которого называли царь-плотник. Кто у нас был царь-плотник, дети? Друзья, Петр Первый, да, друзья? Петр Первый рассказывает, в Голландии до сих пор есть памятник Петру Первому, когда он приехал в Голландию, и он назвался другим именем, и он абсолютно со всеми наравне работал, делал эти корабли и так далее, друзья. И, в общем-то, можно сказать, это не его достоинство, но посмотрите, какую пользу это принесло, потому что он знал, как делать. Итак, второе, о чем мы сейчас говорили, ребенок развивается полноценно, он умеет работать. Если бы мы с вами сейчас получили все, что нам предназначено, если бы у нас все было в изобилии, друзья, разве мы смогли бы воспитываться полноценно, развиваться полноценно? Конечно, нет. Последнее, друзья, ребенок, который вырастет в этой семье, наследник, давайте вспомним, наследник растет в этой семье, он умеет понимать обычных людей и умеет сострадать им. Ну, известная история, как один бедный человек пришел к господину своему, может быть, читали эту историю, господину своему стал жаловаться на то, что у него ничего нет, что дома нет хлеба, нет соли, что дома нет воды, надо далеко ходить. А хотел пожаловаться, а господин дома не оказался, оказался его сын, ну, уже великовозрастный сын, и вот сын слушал, говорит: я вместо отца послушаю. И вот он слушал, как этот бедняк жалуется, а потом сын говорит: я не пойму, ну купи все, раз у тебя этого нет. в чем проблема-то? Иди, купи. Он так и не понял, почему этот человек жалуется, но у него нет, иди, возьми. Он далек от нужд этого человека. Наверное, кто-то из вас читал книгу Марка Твена «Принц и нищий». Когда мальчик, да, Том Кенти, случайно поменялся со своим близнецом Эдуардом VI, принцем. Вы помните, кто из вас читал, какая метаморфоза произошла с этим принцем? Как он погрузился в обычную лондонскую жизнь, познакомился с этими бедняками, и как он совершенно по-другому стал смотреть на этих людей? Друзья, если бы мы получили все, что Бог нам дает, как наследникам своего величия, то, друзья, возможно, мы не смогли бы с вами сострадать. Не смогли бы с вами сопереживать тем людям, которые до сих пор нуждаются в поддержке, которые находятся в грехах и так далее. Когда у меня заболела дочка, Оленька, вы все этому знаете, все сопереживали. Друзья, я совершенно по-другому стал смотреть на людей, у которых больные дети, друзья, совершенно по-другому. Господь, иногда у нас возникает вопрос, Господи, ну если мы наследники, если нам обещано царство, если мы Твои дети, но почему у нас в жизни трудности? Почему у нас в жизни какие-то переживания? Почему у нас происходит то или другое и третье, друзья? Потому что это благо для нас, потому что это формирует нас, потому что по-другому смотрим на людей, потому что мы совершенно иначе будем общаться с теми самыми людьми, с которыми, может быть, никогда бы даже не разговаривали, если бы мы не пережили что-то, друзья. И я скажу, что, знаете, бывает даже в нашей жизни так, что вот некоторые из нас верующие уже много лет, по 20, по 30 лет верующие, и мы уже забыли, что такое жить в этом мире, забыли. И мы иногда смотрим на людей, которые живут в грехах, на людей, которые ведут себя неподобающим образом с высоты. Друзья, и иногда Бог допускает в нашей жизни какие-то падения, чтобы мы вспомнили. Вот человек, нуждающийся в сострадании, как и мы нуждаемся в сострадании. Итак, друзья, третий момент – это момент, когда человек, выросший в такой семье, в ограничениях, он способен понимать простых людей, способен сострадать. Итак, вот это состояние подзаконности, состояние, которое уже в прошлом, да, в данном случае для народа израильского, но оно, естественно, для нашего состояния, это состояние блага, потому что оно учит нас, хранит нас и защищает нас. Друзья, но это состояние не бесконечное, это состояние хоть и благое, но это состояние временное. Как ребенок растет в нашей семье, ему 10, 12, 14 лет, но когда-то, в какой-то момент времени, это состояние заканчивается, и ребенок должен стать самостоятельным. Вы знаете, для многих детей самостоятельность – это способность или возможность жить без родительского контроля и делать то, что я хочу. На самом деле самостоятельность, друзья, это добровольный выбор или добровольное подчинение воле Божьей. Если когда мы находимся с вами в подзаконном состоянии, мы подчиняемся Богу не добровольно, а вынужденно, потому что болезнь постигла, потому что ограничение которое какое-то, потому что мы хотели бы, может быть, потратить деньги на какие-то излишества, но у нас просто их нет, этих денег, и мы не тратим. Друзья, но в состоянии усыновления то же самое происходит добровольно. Да, у нас, может быть, появились деньги, но мы не тратим их на излишества, а добровольно расходуем на нужды Божьего. У нас появилось много времени, у нас появилось много сил, у нас появились какие-то возможности, но мы добровольно отдаем себя и слушаемся тем Божьим законам, которые раньше мы были вынуждены слушаться, потому что были связаны немощами нашими. Интересно, что вот в иудейском мире, но в то время, о котором мы сейчас рассказываем, когда ребенку, мальчику достигал 12 лет, мальчик достигал 12 лет. Дети, кто из вас здесь 12-летний мальчик есть? 12 и 13 лет, это чуть, примерно так, да, есть такие, да, и девочки тоже. И вот отец брал этого ребенка, приводил его в синагогу и называл его сыном закона. То есть он говорит, теперь это сын закона, не сын мой, а сын закона. И там был интересный обряд. Отец произносил благословение. Знаете, какое благословение, как оно звучало? Сейчас я прочитаю. «Благословен ты, Господь, освободивший меня от ответственности за этого отрока». То есть, слава Богу, бо я тебе передаю его. И мальчик тоже произносил молитву. И смотрите, какая молитва была мальчика, 12-летнего ребенка. «О Боже мой и Бог моих отцов, в этот торжественный и священный день, который отмечен моим переходом от отрочества к юности и возмужанию, я смиренно поднимаю к тебе глаза и заявляю искренно и чистосердечно, что отныне я буду соблюдать твои заповеди добровольно. Беру на себя и буду нести ответственность за мои действия по отношению к тебе». Какая интересная ситуация. До 12 лет ребенка заставляли ходить в синагогу, заставляли учить Тору и так далее, и так далее. А в 12 лет он должен был сделать выбор. Он должен был сказать, я теперь добровольно и ответственно хочу делать то же самое. Да, конечно, у них этого не получалось. Мы знаем, что они не смогли этого вынести, это обязательство, потому что они были возрожденными людьми. Но мы-то с вами, друзья, имеем иные основания. Посмотрите, как написано здесь. «Но когда пришла полнота времени», 4 глава, 4 стих, «Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». То есть мы теперь получаем усыновление не потому, что мы захотели так, не как тот мальчик, который просто взял себя в руки и пообещал, и не смог выполнить обещание, а как люди, основанные на жертве Иисуса Христа. Иисус Христос дает нам эту возможность быть настоящими сынами, дает нам право быть людьми, которые добровольно соглашаются исполнять волю Божию. И дальше, друзья, мы читали с вами 6-7 стихи, там рассказывается преимущество сыновства. Сыны имеют Духа Святого, того же Духа, которого имел Иисус Христос. Для сынов Бог является отцом, сыны являются наследниками. И самое главное, друзья, между отцом и сыном в таком случае устанавливаются доверительные и простые отношения. Однажды апостол Павел был в городе Ефесе, он там трудился 3 года, и он очень много посвятил сил, очень много потратил энергии, чтобы убедить этих людей идти за Господом. Он следил за ними, ходил за ними, следил в каком плане? В хорошем, не как шпиона, а как заботливая мать так следит, вот так вот. Наблюдал за ними, переживал за них, день и ночь учил их. А потом, друзья, потом прошло время, и он говорит этим людям: «А теперь я ухожу от вас. Я теперь не буду за вами наблюдать, следить, помогать. Я не буду теперь вас побуждать, обличать и так далее». И он говорит: «Я теперь предаю вас слово благодати». Друзья, то есть он передал их, друзья. Он теперь говорит, что теперь вы добровольно, вы теперь уже не под законом, уже не под печеньем моим. Теперь вы добровольно переходите под Божий патронаж. Теперь вы сыны Божьи. Я вас передаю Богу и Богу благодати, и слову благодати, которое может назидать вас значительно больше, чем я. Друзья, теперь он говорит о том, что вот этот период подзаконничества закончился. Теперь вы можете быть добровольно верующими, добровольно сынами Божьими. А потом он говорит: «Но знаю, что из вас самих», помните, как написано, «восстанут лютые волки». Восстанут, да, или люди, которые не щадящие стадо, там написано. Почему? Да потому что сыновство добровольное. Я вас передал, я вас довел до этого состояния, я приготовил вас, теперь я вас Богу передаю. Но эта передача добровольная. Если вы не захотите, то из вас самих восстанут эти люди. Восстанут люди, которые будут говорить превратно, которые будут увлекать за собою, которые не будут служить Господу Иисусу Христу. И не будет рядом того, кто скажет: «Зачем ты это делаешь?» Теперь уже другой этап, другой период. Итак, друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы отметить вот эти 2 важные мысли, о которых я сегодня говорил. Первая мысль, что если мы с вами чувствуем в нашей жизни какие-то ограничения, а мы их обязательно чувствуем, хотя мы и наследники всего, как написано в Священном Писании, но Бог помещает нас в обстоятельства, ограничивающие нас самих, кого-то физически ограничивающих, кого-то материально ограничивающих, кого-то ограничивающих территориально и как-то еще, друзья, мы имеем какие-то ограничения, то мы должны понимать, что эти ограничения – они во благо нам, они воспитывают нас, они формируют нас, они производят в нас должные преображения, которые Господь хотел бы в нас достигнуть. Это подобно тому ребенку, который в свое время все получит, в свое время. Но сейчас он должен вырасти нормальным человеком, а для этого он должен быть ограниченным. И вторая мысль, друзья, что в какой-то момент времени Господь начинает убирать эти ограничения все больше и больше. Как ребенок растет, у него появляется больше возможностей, больше способностей. Но что же должно произойти? А здесь как раз и должна вот наша добрая воля по отношению к Господу, наше желание по отношению к Нему, наша любовь по отношению к Нему, она должна теперь нас связывать. Как раньше нас связывал закон, как раньше нас связывали обстоятельства, теперь нас связывает любовь Божия. Вспомните, когда есть такая интереснейшая, такое сравнение в Ветхом Завете. Друзья, в Ветхом Завете, в отличие от нашего времени, было рабовладельчество, да, были рабы такие. Правда, это было рабовладельчество намного мягче, чем это рабовладельчество было в Финикии, там, допустим, или в Египте. Но в народе израильском тоже были рабы. И помните такой момент, когда 7 лет пройдет, то раба можно отпустить. Ты должен отпустить раба, ты должен его отпустить. он имеет право уйти. Любой раб может, ну, если он израильтянин, имеет право уйти, нельзя больше 7 лет держать в рабстве израильтянина. Но если раб скажет, я люблю господина моего и не хочу от него уходить. Вот такой господин хороший, что быть у него рабом, это лучше, чем быть свободным где-то в другом месте. То он может остаться. Что его оставляет, друзья? Что его теперь держит около своего господина? Он уже не раб. Его уже держит любовь. Его уже держит добрые отношения. Его держит понимание родственных чувств с отцом, со своим господином. К сожалению, к огромному, мы наблюдаем много христиан, которые находятся в церкви где-то, допустим, да, в каких-то общениях, и они ограничены там, во внешнем виде, еще что-то ограничивают себя. Но как только они вырываются на свободу, друзья, ограничения разлетаются в разные стороны. Их нет, свобода, слава Богу. Наконец-то теперь я могу быть тем, кем я хочу быть. Потому что меня никто не видит, никто меня не знает. Друзья, и мы должны помнить, что мы установлены Богом. Не для того, чтобы нам теперь жить по своим каким-то воле, своим похотям, да, а для того, чтобы нам быть настоящими сынами, связанным с Богом нашим через Иисуса Христа, узами любви, узами послушания доброго, узами сыновства. Давайте мы сейчас помолимся об этом, склонимся на колени наши. Аминь.